Мы находимся в Государственном архиве Свердловской области, где открылась выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, человека, о котором до сих пор идут бурные и жаркие споры о его значении в истории России, о реформах, которые он пытался проводить, и о том, как связано имя Петра Аркадьевича Столыпина с Екатеринбургом и с Уралом, нам расскажет заведующая одним из отделов архива Ольга Алексеевна Бухаркина.
Но свой рассказ я хочу начать со слов владыки Митрофана. Вот какие слова.
«От всего сердца призываю Божие благословение на вашу высокочтимую всею богомыслящую России деятельность. В лице вашем мы чтим верного слугу царя и достойнейшего из сынов матери Родины, подъявшего и бодро и неуклонно несущего подвиг осуществления заветных намерений великого и славного царя нашего, направленных ко благу России». Вот эти слова екатеринбургским и ирбитским епископом Митрофаном были сказаны в сентябре 1910 года, когда Петр Аркадьевич Столыпин приезжал в наш город Екатеринбург. И вот как это происходило, где побывал российский премьер-министр тогда, об этом вот я и хочу рассказать подробнее.
А, Ольга Алексеевна, может быть, прежде всего, вы могли бы сказать о том, с какой целью? Потому что явно не в один Екатеринбург Столыпин приезжал, это была какая-то поездка, очевидно, большая, в ходе которой он вот и посетил Екатеринбург в том числе.
Да, он проезжал по стране не один, а в сопровождении главного управляющего земледелием и землеустройством Кривошейна. И, собственно, ну, так сказать, такая инспекторская, если можно так сказать, поездка. И, естественно, его интересовали вопросы, ну, не только, что происходит, не только он смотрел, так сказать, что происходит в стране. Конечно, его интересовали вот вопросы, связанные с воплощением, с ходом его аграрной реформы. И наша выставка, вот, кстати сказать, она как раз посвящена именно этому вопросу. Как же у нас на Урале, на территории вот нашей теперешней Свердловской области проходила эта реформа. А это, в общем-то, самые разные мероприятия и самые разные события. Очень любопытные вообще страницы истории многих населенных пунктов нашей области связаны вот именно с ходом аграрной реформы, которую называют Столыпинской. Но давайте мы все-таки вернемся в день 6 сентября 1910 года. По старому стилю. А, так вот, на Екатеринбургском вокзале, пожалуйста, представьте себе, это здание старого вокзала, где теперь музей. А там с раннего утра, с 6 часов, начинают собираться экипажи, кругом усиленные наряды полиции. Главный путь совершенно свободен, его осматривают железнодорожные служащие. Парадные комнаты вокзала блестят, раскрыты настежь двери. С 7 часов утра уже начинают съезжаться гости, которые приглашены к встрече, которые должны быть на встрече, так сказать, по своей должности. Ну, естественно, что это главный начальник уральских заводов Баклевский, это должностные лица, такие как председатель окружного суда, прокурор, председатель уездного земского съезда, земские начальники, конечно, это городская администрация во главе с городским головой, гласные думы, коммерсанты, биржевики. Но, кроме того, сюда еще приезжают делегации из Шадринска, из Ирбита. Они тоже все хотят встретить премьер-министра, и у них у всех есть к нему важные дела. Поезд показывается, газеты буквально поминутно это описывают, в 8 часов 10 минут утра. Это почтовый состав с двумя прицепными салон-вагонами. Естественно, на встрече присутствует и пермский губернатор, и он первый входит в вагон премьер-министра, представляет ему соответствующий рапорт. А вот в 8 часов 25 минут уже сам Петр Аркадьевич входит в парадные комнаты Екатеринбургского вокзала. Первым ему представляются военные, начальник гарнизона, затем начальник горных заводов, ну и, конечно же, звучат приветственные речи. Городской голова господин Обухов Александр Евлампиевич подносит премьер-министру хлеб-соль, и каравай лежит на серебряном блюде, которое сделали местные мастера. Ну, а далее идут очень важные и серьезные разговоры. В частности, вот шадринцы, например, они просят железную дорогу, чтобы линия Синарская-Шадринск прошла через их город. Но Столыпин отвечает, что, к сожалению, вот в данный момент это не представляется возможным, потому что уже по всей стране ведется очень активное железнодорожное строительство. Естественно, оно требует много затрат. Линия эта в общем и целом необходима, но немедленно построить ее нельзя, придется немножечко отложить. Ирбит тоже просит себе железную дорогу от Ирбита до Тагила. Они говорят о том, что нужно поднимать ярмарку, вот именно поднимать. Она падает, наша знаменитая, замечательная ирбитская ярмарка. Но Столыпин здесь настроен еще более отрицательно, чем вот по отношению к предложению шадринцев. Для него ярмарка – это не аргумент. Он считает, что железную дорогу здесь, на Урале, нужно строить прежде всего к Егоршинским угольным копям, потому что уголь, мы знаем, это хлеб промышленности, он очень нужен, и вот прежде всего линия пойдет туда. Ну, а вот екатеринбургской делегации удается Столыпина убедить в нужности тех предложений, тех проектов, которые они выдвигают. А это очень важное для нас, ну, можно сказать, завоевание. Во-первых, это идея открытия здесь высшего учебного заведения. И, во-вторых, это сбор, налог, это увеличение городских доходов. Это так называемый попутный сбор с грузов, которые идут по железной дороге. Сбор в пользу Екатеринбурга. Ну, относительно высшего учебного заведения Столыпин высказывает полное одобрение. А относительно попутного сбора он говорит, что это очень сложный вопрос, потому что, как правило, против этого всегда выступают коммерсанты. Естественно, для них это дополнительные затраты. И поэтому он спрашивает присутствующих здесь биржевых деятелей, как они к этому относятся. А они как раз говорят, что одобряют эту идею, что городу это нужно. Поэтому и Столыпин тоже соглашается. Но надо сказать, что довольно долго это длилось, только 1912 году как-то начали, приступили вот к осуществлению этих сборов.
А в высшем учебном заведении идет речь о горном институте?
Да, о высшем учебном заведении идет речь о горном институте, так что вот горный институт у нас носит имя Николая II, но вполне мог бы носить и имя Петра Аркадьевича Столыпина. Ну и сразу забежим вперед, скажем, что в этом же году, вот в благодарность за то, что одобрение премьер-министра позволило ускорить решение этих важнейших вопросов, вообще их решить положительно для Екатеринбурга, вот в благодарность за это, в признание таких заслуг Столыпина, в этом же году он был избран на одном из заседаний городской думы в число почетных граждан нашего города, и он и стал, и является, в настоящее время он является одним из почетных граждан города Екатеринбурга.
А прецеденты насколько часто были? Вот государственные деятели той поры, насколько часто такое было, чтобы их выбирали почетными гражданами нашего города?
Витте, по-моему.
Витте также, да, был из вот таких, ну, огромного масштаба государственных деятелей. А так и своих сограждан, наших горожан, естественно, выбирали, которые оказали заслуги. Ну, до 1917 года где-то 10 человек было почетных граждан, и вот среди них Столыпин и Витте.
А все вот эти разговоры, о которых вы говорите, это все происходило вот на вокзале?
Это все происходило
прямо
на вокзале,
то
да.
То есть никуда не повезли обедать и так далее?
Нет, нет.
Все потом было?
Вот посмотрите, да, и причем это очень быстро решалось. Вот в 8 часов 50 минут, значит, в 8:25 он вошел в парадные комнаты вокзала, в 8:50 он уже все решил и отправился в кафедральный собор. В кафедральном соборе его встретил ключарь собора, отец Уфимцев. 9 часов 10 минут в в соборе Петр Аркадьевич поднялся в верхний храм, где его и встретил уже тогдашний глава нашей епархии, епископ Митрофан. И вот сказал те слова, которые я привела в начале нашей с вами встречи. Петр Аркадьевич получил благословение от владыки, приложился ко кресту, было краткое молебствие с многолетием царствующему дому и боярину Петру. Далее уже Столыпин отправился осматривать город. Ну, собственно, конечно, ему было не до достопримечательностей наших, а опять-таки он решал важные деловые вопросы и смотрел прежде всего, как город работает. Он посетил гранильную фабрику. Это посещение было очень интересно, потому что в то время на фабрике изготовлялись различные предметы убранства для храма на Крови в Петербурге, который строился на месте гибели царя Александра II.
Спас на Крови, который, да, называется?
Который, да, называется Спас на Крови, больше известен. Петр Аркадьевич осмотрел, как работают мастера, осмотрел, какие станки есть для огранки камней, и он поговорил немножечко с мастеровыми, спрашивал, как они работают и сколько они зарабатывают. Ну, естественно, в кабинете управляющего осмотрел всяческие прекрасные изделия нашей фабрики.
Наверное, подарили ему что-нибудь, да? Неизвестно, что?
Ну, потом известно, что он купил сувениры здесь. Дальше он поехал на склад сельскохозяйственных орудий, который у нас имелся при кассе мелкого кредита уездного земства. Ну, это уже вот впрямую был его интерес, связанный как раз с аграрной реформой, потому что одна из сторон этой аграрной реформы – это развитие сельского хозяйства, внедрение машин передовых, различных передовых методов, обучение крестьян, агрономические консультации, то есть чтобы вот свободно земледелец на своей земле мог не просто работать, а работать передовыми эффективно, методами, да. Работать эффективно, получать хороший урожай. Поэтому он осматривал машины и интересовался, как идет работа, поэтому ему, соответственно, и вручили отчеты кассы, отчеты склада, чтобы он мог потом внимательно их прочитать и посмотреть, как идут дела. Он спрашивал об оборотах кассы, о том, какие сельскохозяйственные орудия имеют наибольший спрос. И вот здесь ему рассказали о том, что у нас в Нижнеусетске работает артель, которая делает молотилки, в частности. И они хорошие, они нравятся нашим крестьянам, их покупают, но, к сожалению, вот у этой артели есть финансовые трудности, они никак не могут рассчитаться с правительственной ссудой. Ну и вот, как я уже сказала, что премьер-министру вручили отчеты кассы и склада. И вот оттуда, из склада уездного земства, Петр Аркадьевич поехал в нашу архиерейскую резиденцию, на Архиерейскую улицу, улицу Чапаева. И там совсем непродолжительное время был у владыки Митрофана, который встретил его у дверей, у входа в свои покои и благословил иконой святого Семёна Верхотурского. И, кроме того, владыка, ну, известно, что он был духовным писателем, поэтому он преподнес премьер-министру несколько изданных своих трудов. Беседа продолжалась недолго, всего 10 минут. От предложенного чая за недостатком времени пришлось высокому гостю отказаться, и он поехал обратно на вокзал. А в это время как раз в парадных комнатах вокзала были расставлены столики и витрины, на которых были выложены ювелирные изделия и различные коллекции камней, которые и тогда были очень популярными сувенирами, и теперь их можно увидеть в магазинах. Представил свои изделия Липин. У него была известная очень ювелирная мастерская в нашем городе и магазин. С интересом и Столыпин, и Кривошеин осматривали эти изделия, и Петр Аркадьевич купил сибирские сапфиры, а Кривошеин – уральские изумруды. Ну и вот, накупивши сувениров, высокие гости в половину 12 дня с экстренным поездом выехали в Пермь. Вот всего один день, да, собственно, даже полдня только у нас был Столыпин, но, тем не менее, все это, видите, в каких подробностях, благодаря газетам тогдашним, осталось в нашей истории.
Ну и теперь, наверное, перейдем к выставке, да, которая посвящена, как я понимаю, в основном тому, как проводилась Столыпинская реформа аграрная, как происходило все то, о чем сейчас вот до сих пор опять же идут споры, но, собственно говоря, понятно, что суть реформы была в том, чтобы земля постепенно переходила в частную собственность не только помещикам, но и крестьянам, чтобы они на своей земле чувствовали себя хозяевами. Вот. И как это все происходило у нас здесь? Вот здесь вот землеустройство, как так называемое, вот такое понятие тогда возникло, землеустройство. Из общины они могли выделяться и получать свой какой-то кусочек земли, но все это требовало участия так называемых землеустроителей, которые должны были вот как-то эту резать в землю, межевать, делить и так далее.
9 ноября 1906 года вышел соответствующий указ, который и положил начало, в общем, этой аграрной реформе, поскольку отныне был разрешен выход крестьянам из общины. Но надо сказать, что Урал всегда во всех исторических процессах имеет какие-то свои особенности, также и здесь. Потому что у нас ведь не было такого классического помещичьего землевладения, какое было в центральной России, в средней полосе, да, таких вот огромных имений, латифундий. Ну, были они, конечно, но это же были другие, не сельскохозяйственные в основном назначения, это были огромные заводы, территории, леса, месторождения полезных ископаемых. И поэтому, конечно, вот историки подсчитали какие-то итоги, и у нас они выходят немножечко, если говорить только о цифрах, то, конечно, немножечко меньше, чем по всей России, ниже показателей, чем по всей России. Ну вот, в частности, 5,1% хозяйств у нас на Урале укрепили землю в личную собственность. Урал вообще понятие обширное, не только вот теперешнюю Свердловскую область включает, или там Пермскую губернию, это 4 губернии, Пермская, Вятская, Оренбургская, еще. И вот в 4 губерниях 36 тысяч хозяев вышли на хутора. Это, в общем, тоже, конечно, не очень большая цифра. Кроме того, ведь нам еще реформа известно и переселением. Переселенцы, да, в Сибирь, и сюда, на Урал,
сюда на Урал тоже.
Ну, во всяком случае, опять-таки, мы должны сказать, на территорию теперешней Свердловской области, в те места, которые тогда входили в Тобольскую губернию.
То есть там были пустующие земли, да, до были... сих пор не освоены, да, которые, да, можно, да, было предоставить
их можно было
крестьянам
освоить
из средней полосы, да?
Да. И вот у нас на Урале осело 70 тысяч переселенцев. Но в то же время и уральцы некоторые переселялись еще дальше в Сибирь, тоже на плодородные земли. 37 тысяч человек переселилось. И таким образом к нам приезжали, ну вот известно много, из Белоруссии, например. А вообще все-таки помещичье хозяйство в Пермской губернии сократилось. Помещики начали продавать свою землю, а крестьяне покупать. Был ведь организован специальный крестьянский банк для этого. Так вот, подсчитано, что с 1908 по 1913 годы через крестьянский банк в Пермской губернии было продано 77 тысяч десятин земли. Кроме того, крестьяне еще стали и брать землю в аренду. И вот в Пермской губернии 400 тысяч десятин земли было взято в аренду. Ну, а вообще... Все равно и на Урале тоже усилилась заинтересованность крестьян в результатах их труда. Увеличился приток банковского капитала в сельское хозяйство, начала развиваться кооперация, естественно, и посевные площади расширились, и урожайность повысилась. То есть, в общем и целом, наблюдался некоторый экономический подъем. Ну и вернемся с вами уже, обратимся, вернее, непосредственно к документам, вот, которые мы здесь показываем, просто как образцы. Ну вот, в частности, у нас представлены так называемые постановления об укреплении земли в личном собственность. Вот как раз заводилось целое землеустроительное дело под определенным номером, и происходил вот это именно целый процесс укрепления земли в личную собственность. Это все не одномоментно, и все это тянулось несколько лет. И нужно несколько раз собирались крестьянские сходы, долго решали. Мало того, ведь что нужно разделить землю, значит, нужно как-то тоже, чтобы это было более-менее равномерно. Ну, известно, что делилась она по мужским душам, женские души не брались, не учитывались, поэтому у кого больше мужчин в семье, те заведомо получались уже в более выгодном положении, значит, нужно было поскольку. А потом земля ведь очень разная, она делилась на категории, значит, более урожайная, менее урожайная, потом были еще так называемые неудобья, потом обязательно же нужны были покосы, обязательно выгоны для скотины. Нужно было решить вопрос, а как той же дорогой пользоваться, вот, которая всем нужна, или там водопоем, лесом. Это все вот столько тонкостей, потом, значит, измерять эту землю. Кстати, при межевании, при землеустройстве обязательно должен был присутствовать священник, и из каждого села выделялся батюшка, который будет присутствовать, вот когда приедет инженер, когда приедет землемер, когда вот будут обходить и мерить эту землю, то обязательно в присутствии батюшки, ну, чтобы все это вот, наверное, гарантия какой-то честности, порядочности и порядка тоже. Ну, вот здесь у нас, в частности, вот такое постановление, которое в 1908 году, октября 16 дня, было выдано в Ирбитском уезде деревне Никитиной Знаменского общества некоему Варахину Александру Любимовичу. Вот он отныне стал с 1908 года собственником земли. Ну вот я говорила о переселенцах, документы, связанные с переселением. У нас их довольно большое количество оказалось, было выявлено в ходе подготовки этой выставки. Куда переселялись у нас? А переселялись у нас в окрестности Тавды, вот будем говорить современные, в Туринский уезд. Это все территория Свердловской области, и вот туда приезжали люди. Переселенчество – это тоже очень серьезные мероприятия, это тоже довольно длительный процесс. Значит, выпускались целые инструкции, как нужно действовать, если люди изъявили желание переселяться. Инструкции рекомендовали сначала съездить одному кому-то из семьи, посмотреть места, определиться, найти для себя вот эту землю. Ну, естественно, там, где государство вот ее предоставляет для переселенцев, найти. Выдавалось. А потом для того, чтобы уже всей семьей он вернулся, рассказал семье, вот такую-то землю там-то он нашел. Затем уже выдавалось проходное переселенческое свидетельство, когда уже переселяется вся семья. Вот, в частности, такое свидетельство у нас сохранилось. Предъявитель сего крестьянин Григорий Степанов Туменцев. Он переселяется из Вятской губернии Верейского уезда. Куда переселяется? В Тобольскую губернию, в Туринский уезд. Вот его состав семьи. Он сам, 59 лет ему, и Сергей, видимо, сын, 20 лет. Ну и много женского народу. Тут, значит, Зинаида, видимо, жена Григория, ей 65 лет. Ну, далее Наталья, Анастасия, Александра, Антонида. Самый младший, вот Антониде, 4 года. И вот таким образом здесь у нас они получают землю. Ну, к сожалению, как сложилась их судьба, неизвестно. Может быть, счастливо, а может быть и нет. Но документ вот нам показывает, что люди переселяются.
Тогда как раз возникло это знаменитые эти столыпинские вагоны, в которых люди перебирались. Да, там же было отделение для скота специально, которое люди могли взять с собой, так, для всего скарба, то есть они не голые, босые.
Да, конечно, с имуществом. Кроме того, они могли еще получить ссуду для того, чтобы вот здесь как-то построиться, укорениться. И вот у нас, пожалуйста, представлен на выставке список переселенцев участка Павинского, Таборинской волости, Туринского уезда. Им выданы ссуды. Ну, небольшие, по 50 рублей всего, но все-таки. Вот кто они. ну, тут вот не сказано откуда, но можно судить по фамилиям даже, что вполне возможно они были из Белоруссии.
Может, кто-то свою фамилию узнает, поймет, что предки сюда пересели.
Да, может быть. Вот давайте я зачитаю. Mm-hmm. Александр Францевич Мядох на домоводство 50 рублей. Александр Степанович Мядох на домообзаводство. Вот как оно называется.
Это... Ну, то есть, что там, мебель по какую-то?
Да, может быть, что-то подстроить, может, что-то купить. А потом еще у нас Иустин Кузьмич Петкевич и Яков Федорович Сикора. Вот эти вот люди числятся в списке, они получили ссуды. Дальше у нас еще вот представлен тоже, на мой взгляд, интересный документ. Называется «Открытый лист». Настоящий открытый лист выдан переселенцу из крестьян Виленской губернии, Вилейского уезда, Норицкой волости, деревни Веретеи Филиппу Матвееву Кенько. Филипп Матвеевич Кенько, вот некий. Он переселяется на участок, который называется Моськин Яр, тоже в Табаринской волости Туринского уезда, и получает 3 душевых надела.
Моськин Яр?
Моськин Яр, да. Вот есть такой теперь Моськин Яр или нет его? Ну, он, наверное, как таковой есть. Может быть, забылось, что так называется. Кроме того, обязательно нужно сказать, что ведь многие... Ну, вернее, я уже вначале упоминала о том, что страницы истории многих известных потом прославившихся населенных пунктов связаны со Столыпинской аграрной реформой. Ну вот, кто не знает нашу Будку, родину первого президента России, ну вот, пожалуйста, в Будкинской волости тоже люди укрепляли за собой землю по Столыпинской реформе в частную собственность. Вот есть данные статистические, отчетные, и, пожалуйста, вот в Будкинской, самой вот этой, в самом этом населенном пункте 18 человек изъявили желание укрепить за собой землю в частную собственность. Ну, кто не знает нашу Герасимовку, где родился Павлик Морозов, где произошли все эти трагические события. А ведь и семья Морозовых, и вообще Герасимовка – это переселенческий участок Герасимовский. И вот, пожалуйста, конечно, тогда еще никто не знал, что там случится, а просто сухим канцелярским языком здесь землеустроители описывают, что это за участок. Участок Герасимовский запроектирован из земель Карабашкинской лесной дачи. Общая площадь участка 3912 десятин. Из них удобных 2826 десятин. Водворить можно около 180 душ мужского пола. Герасимовский участок ограничен там с юго-запада тем-то, с юго-востока так-то. Почвы там вот, почвы суглинистые. Есть березовый и осиновый лес. Есть лесные гари и так далее. Вот, значит, вот там и водворились люди, а потом происходили... очень бурные и очень трагические, как я уже сказала, события. Ну и представлены документы, также вот я говорила о разных инструкциях и указаниях. Вот, например, железнодорожная перевозка переселенцев в 1910 году. И вот здесь говорится, что в 1909 году, когда переселенцы предварительно осматривали, куда они поедут, за собой ходоки разных губерний Европейской России зачислили свыше 100 тысяч долей, то есть наделов на мужскую душу. Одна доля – это приблизительно 1,5 десятины, это около 1,5 гектаров земли. Значит, таким образом, 1,5 миллиона десятин удобной земли переселенцы желали бы укрепить за собой. Чем обеспечено переселение из европейской губернии 200 тысяч душ обоего пола? И далее вот они пишут о том, что невозможно сразу же переселить столько людей. Все они поедут, конечно, к весне, чтобы начать сельскохозяйственные работы. Значит, останавливается целое расписание в зависимости от территорий. Ну, то есть, кому, куда, когда ехать. Вот все это четко расписывается. Ну, соответственно, кстати, им выдавались льготные тоже билеты и разные свидетельства, которые тоже у нас представлены на выставке. Ну, выставка, хотя небольшая, но вот мы ставили себе цель показать, как аграрная Столыпинская реформа, собственно, вот благодаря этой реформе ведь Петр Аркадьевич и вошел в историю, нашей страны, как она воплощалась на Урале и какие страницы истории наших сел и деревень с ней связаны.